Добрый вам вечер, дорогие друзья, батюшка отец Дмитрий, благословите нас на тихий, вдумчивый, спокойный, доброжелательный разговор. Как быстро седмицы рождественского поста несутся, словно курочки несутся. Раз, раз, раз. А между тем у нас практически остается одна неделя. И в следующее воскресенье, перед Рождеством Христовым, прославление предков Спасителя по плоти, а завтра всех святых праотцев, среди них пророки, судьи, патриархи, Авраам, отец всех народов, святой пророк Самуил, возливший из священного рога елей масла на главу Давида, сам Давид, которому Господь дал сердце новое и мысли чувственные, Божьей благодатью осененные. Вспомним еще святого Иефая, судью Израилева, и его дочь. В книге Судей обретаем трогательное повествование о том, как Иефай принес клятву, по которой должен был принести в жертву дочь свою. И клятву эту он был намерен исполнить, и дочь его собирает подруг, и они где-то в горах среди лугов оплакивают ее девство, ибо каждая израильтянка считала себя обязанной подарить народу дитя. Святитель Филарет тонко замечает, размышляя над книгой Судей, что человеческого жертвоприношения совершено не было, как и в случае с Авраамом и сыном его Исааком. Но девство свое дочерь посвятила Всевышнему. И это, конечно, прообраз как пречистой Девы Марии, так и Спасителя, который пришел в этот мир, чтобы отдать свою жизнь во искуплении человеческого рода. Авель, невинный, чистый, ставший жертвой Каинова из зависти и злобы. Авель, кроткий и незлобивый, его кротость стала своего рода эталоном для Божьих угодников. А вот женские образы Юдив, Эсфид, вспоминаю еще Девора пророчица, Мариам, сестра Моисея, все они воспевали победную песнь Всевышнему. Все мужественно ополчались, супротив врагов Израиля. Образ души воинствующей, супротив мировой тьмы. А вот Самсон, ослиной челюстью разметавший исконных врагов народа своего, филистимлян. А вот он находит в пасти льва дикий мед, который приносит родителям, предварительно этого льва своими руками он задушил. Все это иносказание, лев образ падшего духа, а христианская душа, как Самсон, укрепляемая, то есть благодатью Божию, вступая в сражение с лукавым, через смирение и молитву, когда одерживает победу над лукавым, о чем апостол Павел говорит ясно, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Да сокрушит Бог сатану под ноги ваши. Одержав победу над лукавым, христианин обретает мед, божественную благодать, опыта сына ошибок трудных, опыта смирения и веры во всемогущество Творца, который являет себя в нашей немощи. Пророки. Пробовал кто-то из вас неспешно прочитать пророков, великих пророков Израиля? Евангелист Исаия Ветхозаветный, книга испещрена мессианскими, то есть относящимися ко Христу, пророчествами, такими же поразительными, как и те, что содержатся в псалмах царя Давида. Мы думали, что он казним за свои грехи, а он страдал за наше беззаконие. Знаменитая глава 53, по-моему, пророк Исаии. Язву его мы исцелились. Он не отвращал лониц своих от заплеваний. И к злодеям был причтен на Голгофе и погребен в саду богатого. Читаешь Исаию, пророка, и настолько разительны, ясны прозрения Духом Святым, дарованные этому человеку об Иисусе из Назарета, остается поражаться, как не уверуют читающие пророков во Христа. Не все, потому что, по слову апостола Павла, лежит покрывало на глазах и на сердце, и покрывало это снимается Христом. Веруешь Христом, когда мы веруем во Христа, то пророческое слово становится ясным, как день. Исаия, Иезекииль, а прежде Иеремия, пророк изгнания, а там и Даниил, которому архангел Гавриил сообщил срок в седмолетиях, 40 седмин, 490 лет от времени, когда Кир издал повеление евреям возвращаться в Палестину и отстраивать храм, время от указа царя Кира до явление на реке Иордан того, кто есть святой святых, на ком почивает помазание, то есть Дух Святой, исполнение божества телесно. А у Иеремии есть замечательная книга, небольшая, она идет вслед за пророчеством Иеремии, плач Иеремии. Иерусалим, Иерусалим, он оплакивает падение этого цветущего города, его запустение, и это плач о душе. Не случайно даровитый русский инок, будущий святитель Игнатий Брянчанинов, этот плач Иеремии распространила в одном из его слов, искусно вплетены в библейские стихи этой книги, собственные дополнения, прозрения святителя Игнатия касательно плачевного состояния души его. Конечно, Ветхий Завет нельзя проглатывать, да и невозможно. Добродетель не груша. Ее сразу не скушаешь, говорил преподобный Серафим Саровский. Но методично, как святитель Лука Крымский, уже будучи на Симферопольской кафедре, он каждый день, а то и ранее еще как епископ, прочитывал помимо евангельских глав еще и главу Ветхого Завета, не спеша, чтобы что-то отложилось в памяти. И таким образом, говорит Иоанн Кронштадтский, книги, казавшиеся тебе темными, загадочными, таинственными, неудобоваримыми в отношении смысла, мало-помалу делился наш русский пастырь собственным духовным опытом, становятся ясными по мере освящения твоей собственной души божественной благодатью. Слово пророческое становится из темного, кажущегося темным, совершенно ясным, потому что духовный смысл читаемого постигается не рассудочно, не благодаря каким-то лишь филологическим, историческим познаниям, что, кстати, может иметь место, поскольку реалии Священного Писания, топонимы, то есть географические названия, обороты речи, имеют свое значение, и понимать их нужно не так, не сяк. А с другой стороны, Божья благодать, которая книжника, научившегося, вразумляет, и он износит из сокровищницы своего сердца ветхое и новое, соединяя и пророческие речения, и апостольские, подобно тому, как в книге пророка Иезекииля в первой главе на реке Ховар этот иерусалимский пророк, находящийся в изгнании в далекой Вавилонской земле, видит явление славы Божией. Это явление славы Божией, подобного Сыну Человеческому, восседающему на колеснице. А колесница движется диковинным образом и приводима в движение четырьмя животными, наподобие апокалиптических, которые видит Иоанн Богослов и повествует о них в книге Откровения, в виде тельца, орла, человека и льва. Но еще есть и колеса, движущиеся как-то одновременно и на север, и на восток, и на запад. И эти колеса имеют два обода, внешний и внутренний, и они вращаются. Так святой Григорий, Папа Римский, двоеслов так называемый, толкуя видение пророка Иезекииля на реке Ховар, говорит о том, что вписанные большой обод, меньший обод, знамен с собой единство Ветхого и Нового Заветов. Так что через Новый изъясняется Ветхий Завет. Ну, мы с вами наговорили всего достаточно, что относится к праотцам, И как хорошо, дорогие друзья, раскрыть толкование на книгу «Бытия» Иоанна Златоустова, который замечательный, ему присущий ясностью, глубиной, а главное, любовью ко Христу, толкует стих за стихом повествование о повествование Моисея о книге Бытия, о творении мира в шесть дней, о первых людях, сыновьях Адама и Евы, а потом и о ковчеге, трагической истории потопа, а затем и о отце всех верующих Аврааме. Мы сегодня, помимо праотцев, чествуем святителя Илариона Троицкого, этого удивительного человека, цвет русской культуры, сливки нашего народа, красавец, богатырь, ходячая энциклопедия, человек детски чистый, девственный по уму и сердцу. Он имел такой светящийся облик, что его даже соловецкая шпана и уголовники уважали, хотя это были люди, ни перед чем не останавливавшиеся, если речь шла о выживании или о видах корысти. Святитель Илларион, любимец патриарха Тихона, участник диспутов с безбожниками, которых он клал на лопатки пятиминутной речью. Человек благодушный, радостный, находивший светлую сторону действительности даже в условиях жизни, несовместимых с жизнью, кончавшийся по возвращении Соловков от голода, от истощения на одном из вокзалов. Мощь его, вы знаете, находится в Сретенском монастыре, в главном соборе новомучеников. Если бы он у нас в Zoom-конференции выступал, я думаю, подключился бы 1-2 миллиона людей. Настолько это было слово гармонично, сочетавшее внешнюю и внутреннюю мудрость. Это православие, являвшее себя как красота, любовь, свет, мир, ведение, знание. Тут под главой святителя Илариона Троицкого у меня находится размышление, косвенное с ним связанное. А сам абрис святителя Илариона имеет подписание: «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Добро, увы, мы видим редко, не сыщешь и при свете дня. А вот пикироваться едко в грехах противника кляня, знакомое да нельзя дело, в такой душе лишь грязь и муть. Бронимся, прибегая смело ко лжи, в желании как-нибудь над ближним одержать победу. Вот торжествует лиходей, но смерть влечет его к ответу. И нехотя кончины дней он ждет, преследуемый тенью в хитоне со стальной косой. Для бесов, став живой мишенью, всю жизнь без толку страждет злой, а доброго стезя иная, он сердцем мирен, как дитя, обитый завистью, не зная, от скверны бережет уста, ругают добряка, тот молит его простить без лишних слов. открытый для нужды и боли, на просьбу каждого готов откликнуться в единочасье, обманут, не попомнит зла. В служении людям ищет счастье, где он там вечная весна. Кто твой, владыка, бог или демон, решать единственно тебе, войти в ад или в сад Эдема, решить твой выбор на земле. Мы с вами, дорогие друзья, сейчас беседуем, а за мною знаменитая свеча или Ионская колокольня. Вы видите, ночной Иерусалим спит тревожным сном. Вообще в этом городе нелегкая атмосфера. Не случайно он назван в книге Откровения Содомом и Египтом, где Господь наш распят. Агрессия этого конклава известна всей вселенной. Но там, где святыни, там тихо, торжественно и чудно. Вот и я свой разместил столик с белыми розами, с иконой Спасителя, праотцев. Вот оно. Чай, к сожалению, с лимонным добавлением очень быстро выпит оказался. И мы с вами сегодня говорим о пристрастиях, точнее, о преодолении зависимости. В самом широком смысле слова, и почитав ваши вопросы, их было сегодня достаточно много, я нашел в них то, о чем и сам размышлял, готовясь к нашей встрече. Единственная зависимость, которую можно и должно ублажать, которой должно радоваться, которую нужно в себе взращивать, культивировать. Это наша зависимость от Христа Спасителя. Он наш Бог, Создатель, Спаситель и Судья. Начало и конец, первый и последний, тот, кто был, есть и будет, кто творческими перстами сотворил нас из небытия, из девственной глины, так сказать, создал наше естество, вдохнул на свою благодать. И Он, Христос, хочет, чтобы мы всегда искали Его, опирались только на Него, уповали, надеялись на Него. Возверди на Господа печаль твою, и Он тебя напитает. Тот, кто вкушает плоть и кровь мою, жить будет мною. Вот она зависимость. Жить будет мною, мною будет питаться, мною освещаться, мною насыщаться, мною согреваться. Как листик на ветке живет этой самой лозою, пьет сок животворный, насыщающий всю лозу, и благоденствовать будет этот листик только поскольку он является органичной частью всего растения. Так вот и Бог – наше все. Христос – это наш хлеб, Христос – это наш свет, Христос – это наше тепло, Христос – это наша вода, Христос – это наш дом, кровь, Христос – это живой Господь, и лишь в единении с Ним я существую, ergo sum. Следовательно, аз есим, что прежде Христос Спаситель таинственно соединен со мной. Поэтому многие вот пищат в вопросах: батюшка, ну вы же понимаете, что от зависимости чрева, знаем эту зависимость, прости Господи, от людей нам никуда не деться, сердце липнет то к одному, то к другому, пресловутая отгажется в зависимость, и вообще вся современная массовая культура своей целью поставил нас зацепить от новостных пакетов, от чего бы то ни было, чтобы мы стали потребителями. А кто такой потребитель? Пользователь. Это тот, кто всецело зависает, зависит от горсти таблеток, которые он ежедневно поглощает, от снотворного, чего только сегодня бедный наш обыватель не вынужден потреблять. Вы же понимаете, батюшка, что от этого никуда нам не деться. А вот еще эти пристрастия, которые вы обличаете, вот, к священнику, тоже человек привыкает, впадает от него в зависимость. Чур меня, чур меня, чур меня. И тоже непонятно, как с этим быть. Друзья, все эти писки, вопли, хныканья были бы действительно неизбывны и справедливы, если бы Христос не был так прекрасен, если бы Он не был так близок, если бы Он не был Богом крепким и живым, всемогущим, всепремудрым и всеблагим, если бы Он не пронизывал своим присутствием нас, если бы Он не светил нам, как солнышко светит, заглядывая в окошко. Он единственный достоин нашего внимания, а значит и любви. Он единственный властитель наших дум. Он наше все, потому что лишь в нем мы оживаем, в нем мы благоденствуем, в нем мы избавляемся от страданий, от насилия, а все зависимости из нас высасывают соки, воруют у нас свободу, делают нас пленниками, жалкими и несчастными. Поэтому коль скоро Христос – это солнце любви, в котором нет пятен, прекраснейший сынов человеческих, это Господь, который дает нам радость, единение с Ним, радость мою, радость богообщения даю вам. Никто у вас ее не отнимет, никто не похитит, не схитит вас из руки моей. Будьте во мне, и я в вас. Прибудьте в любви моей, если Матерь забудет тебя, то я не оставлю тебя никогда. Имея такого Господа радостного, несущего жизнь, побеждающего, дерзайте, ибо я победил мир, Господа всепрощающего, Он от нас ничего не требует, благих моих не требуешь, и Господи, единственное покаяние, покайтесь и веруйте в Евангелие. Конечно, мы говорим: Господи, научи меня зависеть единственно от Тебя. Ты все обо мне знаешь, Ты меня слышишь, Ты меня любишь, Ты меня спасаешь, Ты меня покрываешь своей благостью. Господи, научи меня смотреть единственно в Твою сторону. Научи меня поклоняться Отцу в духе и истине. Отврати очи мои, во еже не видите суеты. То есть отврати очи мои от всего внешнего. А это и есть суета. И научи меня внимать себе, смотреть внутрь себя, а через это устремлять очи мои ко Господу Богу моему, как рабы смотрят в руки господ своих, так очи наши ко Господу Богу нашему, презрев Господа предо мною всегда, яко одесную меня есть, да не подвижуся. Господи, держи меня в Твоих объятиях и не выпускай меня из них, не введи меня в искушение думать, что я без Тебя могу что-то устроить в своей жизни. Избави меня от лукавого, который клевещет на Твою благость, представляет себя кем-то иным, прокурором, обвинителем, гонителем и таким образом хочет лукавый отдалить нас от Твоей любви. Итак, человек, исповедующийся, исповедайтесь Господи, яко век милость Его, в любви Христу и просящий Его, Господи, Ты сам приблизи меня к Тебе, ведь Ты сказал, никто не может прийти к Тебе, если Отец Твой Небесный не привлечет прежде человеческую душу. Господи, я сознаю, что любовь к Тебе есть дар Духа Святого, как своя вера, правая, зрячая и горячая, есть Твой дар. Поэтому и смиренно прошу, не посмотри на мое неразумие, на мои бесконечные отпадения, на мои предательства, вольные, невольные, или хочу, или не хочу, все равно спаси меня, потому что дух мой желает лишь единого устремления к Тебе, союза с Тобой, упокоевания в Тебе, дабы я мог прославлять Тебя, Тобою спасаемый, очищаемый, просвещаемый и освящаемый. Господи, не войди в суд со мной, рабом Твоим, суди меня не по неправде моей, а по милости Твоей. Снизойди, прости, закрой глаза мои, закрой свои очи, Господи, на мои немощи, и даруй мне всегда зреть Тебя, устремляться к Тебе, славословить Тебя. Вот вы знаете, когда душа запоет эту песнь и будет так просить Господа, как невеста просит жениха, не уходи, не уходи, побудь со мной. Если душа так будет просить, чтобы Господь научил ее любить Господа, то, конечно, что с этими пристрастиями будет? Да они через какое-то время увянут, отойдут, конечно, неизбежно срывы, падения, но они не в силах будут изменить вектор нашей жизни, устремленности к Спасителю, который апостол Павел видел самый закон совершенства. В чем он? Чтобы, забывая заднее, вчерашнее, забывая грехи, падения, страсти, устремляться в преднее, то есть ко Христу. И в этом исповедании Его всемогущества и благости, и всемудрости мы бы находили успокоение и мир, и блаженство. Вот если мы основой нашей жизни будем делать все сказанное, дорогие мои, то убежден, раздвоенности вот этого раскола, расколотости сознания, которые демонстрируют некоторые из ваших вопросов, не будут иметь места. Как говорил блаженный Августин, для любящего Господа все легко становится. А для того, кто мало любит, все невыносимо тяжело, потому что Бог наш любит нас, но Он Бог ревнитель, Он ищет всего нашего сердца, потому что только сердце, отданное Господу без остатка, тотчас будет просвещаемо, руководимо, наставляемо божественной благодатью. Именно такое сердце уподобится младенцу, который, найдя объятия родительницы своей, припадет к ее груди и припадет к соску материнскому и будет питаться, затихнет, уже не будет плакать, скорбеть, метаться. Вот это основа, мне кажется, и одновременно ответ на все ваши вопросы. Некоторые спрашивают: «Батюшка, вот если тебя неудержимо клонит в сон во время духовного слова, беседы или храма, что это значит?» Это значит, что тебе надо отдохнуть. Нельзя ослика перетруживать постоянно. У нас есть свой порог и предел восприятия. Нельзя загонять себя за можай. Загнанных лошадей убивают, пристреливают, не правда ли? Поэтому, коль скоро у тебя такой позыв ко сну, то сделай так, как учит Исаак Сирин. Если ты смертельно устал, то завернись в мантию и опочись, сосни, спи, усни. Рыбки уснули в пруду, мышки уснули в саду. Завернись в мантию и спи, ибо Бог даст возлюбленным своим сон. Батюшка, я вот когда отхожу ко сну, на меня нападают мысли, образы, всякие воспоминания, мечтания и знакомая история. Все мы хорошо знаем ее по собственному опыту. Значит ли, что я вхожу в общение со злыми духами? Нет, не значит, потому что если ты в течение дня молился, Бог не попустит такого тотального осквернения твоей природы. Но, конечно, трезвение, то есть молитвенное устремление, потеряно бывает. Почему мы просыпаемся с довольно кислым состоянием, не отдохнувшим как следует, ибо тело, может быть, и вкусило какой-то покой, а вот твой рассудок был насилуем, пленяем мечтаниями, и поэтому нет ощущения благости, тишины, успокоения. А вот во время слушания светских каких-то лекций, если тебя клонит сон, значит ли то, что ты духом входишь и соприкасаешься с душой лектора? Да нет, вовсе нет. Моя хата с краю, чужая душа потемки, и человек призван хранить божественную благодать, не затрогивая чужих сердец, не путешествуя по внутреннему пространству ближних. А вот вопрос про мечтания, кошмары какие-то сонные, просто обуревание помыслами, он весьма актуален. Почему видим в жизни боголюбцев, например, Силуана Афонского, он все-таки больше спал урывками, потому что никогда не прекращал молитву. Молитва в нем жила всегда, как пуповина некая, соединявшая его с источником жизни. Он всегда пил этот кислород, он не мог жить без благодати. Поэтому глубина и качество молитвы зависит от меры твоей преданности Богу. Святая Мария Египетская тоже никогда не расставалась со Христом, и Бог таинственно питает души боголюбцев, восстанавливая их телесную природу, телесное естество, мозговую усталость, зрительные нервы, сердце работает и во сне, дыхание тоже работает и во сне. Через такие краткие промежутки времени, как у Штирлица, который за 12 минут приходил в себя. Ну, для нас нормативы известны, кому 6, кому 7, а кому и 8 часов. Ну, конечно, хотелось бы не впадать в зависимость столь сильную от вещественных начал, чтобы наш дух всегда утренивал Богу. Я сплю, телом расслабляюсь, а сердце мое бдит. И сознание мое не меркнет, не гаснет, но всегда утренивает Богу. Может быть, у каждого из нас бывали такие в жизни моменты, когда мы сохраняли вышеестественную молитву, она не оставляла нас, как лампадка сияла, и парадокс, человек не утомляется, он встает отдохнувший, потому что благодать принимается за дело, и наша психофизика, освященная благодатью, приходит в норму, в строй. Но это такие подарки свыше даруются не так часто, просто они заставляют помнить о себе и говорят, что верующему в Бога все возможно. Что там еще у нас про зависимости, дорогие друзья? Про зависимости. Ну вот притча в языцах, чревная страсть, как об этом пишет святой Иоанн Летвичник в Лествице, владыка всеми повелевающий. Хорошо, святитель Игнатий добавляет, блажен тот, кто никогда не был пленником этой жалкой страсти. А вот если попался ты на крючок, то тебе надо всю жизнь быть внимательным, бдительным. Чуть увлечешься, соседушку еще кусочек стерлядочки, и омрачился умом, перегрузился, загрузился, нагрузился. Впрочем, молитвенное внимание к сердцу своему, или, как говорит апостол Павел, пища освящается Словом Божьим и молитвою. То есть благодарение Господу, вкушение земной пищи, как от руки Божией ниспосланной, взирание на земную пищу, как на лекарство, а главное – видеть в земной трапезе обедню. То есть земная трапеза напоминает нам небесную трапезу, особенно у японцев. Знаете, такие маленькие порции, тортинки, кусочки, чашечка за чашечкой, палочка что-то подцепишь, и полная аккуратистика. Все сервировано аккуратно, никаких тут штофов с пол-литра, никаких тут парных поросят сливами обложенных, никаких тут кулебяк и всего описанного Николаем Васильевичем Гоголем и Антоном Павловичем Чеховым. Ничего такого нет. Так вот, земная трапеза может быть напоминанием Тайной Вечери. Как говорит Христос, старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Не отягощайте сердец ваших объедением и пьянством, ибо тот день упадет на вас, как сеть на лице живущих на земле, и не узнаете времени посещения своего. Тонкая зависимость от людей, вот эти пристрастия, симпатии рождают антипатии. Мы с Тамарой ходим парой. В этом отношении христианин призван сокрыть Христа за пазухой. Или самому ему должен быть у Христа за пазухой. Он единственный ненаглядный. Он прекраснейший из сынов человечества. Он предмет нашего вожделения чистых восторгов, ну так я поэтически говорю. «Вся во творише Христе токмо, еже хотите, желаний краю». Он наша, говорю, именно в соотнесенности с литературным языком, он наша мечта, он наша звезда, гори, гори, моя звезда, звезда любви, звезда заветная, другой не будет никогда. Речь идет о Божьей благодати. И вот врачуются, конечно, все роды зависимости от людей молитвой ко Господу не фрагментарной, не эпизодической, но сердечной и сокровенной, ибо молитва покаянная от сердца сокрушенного есть аромат благоуханный в очах Создателя, и когда сердце очищается от помыслов и образов, успокаивается, умиряется, то в ней, в душе тогда и являет себя любовь Творца. Эта любовь не калечит, а лечит, уцеломудривает и врачует, делает человека ангелом в его готовности созерцать непостижимого Творца, живущего во свете, неприступном, единого имеющего бессмертия, и бледнеют лица человеческие. А так как сердце человека создано единственно для Господа, свято место пусто не бывает, если любви ко Христу нет, то вы по определению втюритесь сами, не знаете в кого и во что. И уж эти зависимости смеху были бы подобны, если бы они не лишали нас спокойствия, не высасывали нашу кровь, не бередили наше сознание, не делали бы нас какими-то несчастными, глупыми, смешными. Сама придумала, сама заплакала. Почему? Потому что не надейтесь на князя, на сына человеческие, в них же не есть спасение, блажен муж ему же, Бог Яковль, помощник его. Видевший меня, видел и отца. Раскроем песни и найдем там трепетную исповедь целостной всеобъемлющей любви творения к Творцу, ученика к Учителю, человека к Богу и ответной божественной любви Бога к человеку. И тогда врачуется всякая неестественность, диспропорция, исчезает всякое кумиротворчество, мы прозреваем в отношении ближних и начинаем видеть в каждом из них образ Божий. Мы живем на планете людей, мы видим, как люди таинственно прекрасны, понимаем святителей Иосифа Алматинского, восклицавшего: «О, если бы люди знали, насколько они прекрасны!» В чем их прекрасность? В них сокрыт Христос. Христос хочет жить в каждом из человеков. Он хочет обустроить келью, обитель в каждом из людей. Господь даровал каждому из нас кроткий, бессмертный, свободный, мягкий, любящий, безразмерный, так сказать, дух, в котором умещается божество. И это божественное, царственное начало, это потенция, способность познать Господа, войти в общение с Ним, быть Его носилом, быть осликом, на котором Он, Спаситель, восседает, отражать Его совершенство. Эта потенция находится в сердце каждого, даже некрещенного человека, ибо образом Божиим почтен каждый, а просвещенный образ Божий не в каждом. Много званных, мало избранных. Избрание зависит не только от Господа, но и от нас. И раскрывается это избрание через устремление, сознательную любовь к Христу, когда мы выбираем Его, отрывая все прочее. Ну как отрывая? Жену родную отрывать? Нет, конечно, просто Он, Господь, всегда и везде с нами. И во Христе мы все человечество обымаем сострадательной, милующей любовью. Начинаем понимать, что для вас самое важное, в чем ваше счастье, точка опоры, блаженства и спасения. И поэтому начинаем воспринимать каждого человека как Господь его воспринимает. Если он отдален от Господа, то мы ему состраждем. Если он устремлен к Господу, то мы за него радуемся, как говорил апостол Павел о чадах своих, живущих в городе Филиппы или в городе Эфесе: «Вы мой венец и радость о Господе». или, как говорил Иоанн Богослов, рад, что вы ходите в истине, сыны мои. Хвалю вас, отцы, что вы победили лукавого, хвалю вас, юноши, что вы познали безначального. Итак, с пристрастиями мы разделались теоретически, разделались в духе, в совести. Хотя сколько человек, столько и пристрастий, сколько людей, столько историй. И каждому гадюку страсть приходится отслеживать и рогатина, и пригвождать ее. Что пригвождать? Что надо плакать, каяться. Господи, опять я получил укус. Кто ниже пояса, кто в чрево свое, кто в сердце свое уязвлен, кто язык имеет раздвоенный, у кого уши, как у элефанта, у слона все подслушивает. У кого глаза в кучку собраны, в лазер превращаются, все видит в искаженном восприятии. У кого мозги запеклись от постоянной мыслительной работы, так что уже здесь гематома какая-то такая кровяная. У кого там в задней части роятся воспоминания, бесконечные мемуары, пустого порожного перекладывает, а кто в лобовой части преимущественно живет, это фантазии, мечтательность, прожектерство, у кого оба полушария работают одновременно, должно быть одно в режиме отдыха, другое в работе, а бывает одновременно работает два полушария, где бы, ну это у меня, где бы завтра поужинать бесплатно. Вот, дорогие друзья, так что мы с вами сегодня не заглянули в этот wall, в эту стенку, предвижу, какой поднимется детский плач, я не сказал вой, хай, детский плач со стороны некоторых товарищей, говорят, батюшка, вы самоутверждаетесь в зум-конференции, вы пользуетесь тем, что никто не может вам положить препону, что хотите, то и воротите. Где наши вопросы? Где наши вопросы? Мы из наркомпроса имеем право не ответить на вопросы. Если честно, то сегодня день был такой горячий, столько всего. Знаете, не прикорнешь даже на полчаса, и поэтому я боюсь даже не разобрать ваши вопросы, настолько выспренный, высокий интеллектуальный язык, настолько заумные вопросы, настолько хитро силлогизмы, какие-то выверты сознания, что я боюсь там запутаться, как в Берендеевом лесу запутался лель. И поэтому я пошел по другому пути. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. И ваши вопросы остались такой, знаете, в террариуме. Знаете, как вот зайдешь, там ужи или там какие-то желтопузики. Вот они переплелись. Такая гора этих желтопузиков, запах соответствующий. Называется серпентарий. И мы с вами, с вашего позволения, этот серпентарий сегодня оставим, пусть он там задохнется. Вот, а я прошу прощения, у меня единственный член тела остался не уставшим, это язык, вы почувствовали, наверное, потому что работая сейчас на автопилоте, я уже сплю вообще-то. Да, с трудом как-то жестикулирую, а язык работает, но ему осталось еще 1,5 минуты. После этого он должен что-то съесть и отойти ко сну. Дорогие друзья, дай вам Бог здоровья, и выразим надежду, что молитвами святых праотец мы расстанемся с этими пристрастиями, с этими зависимостями. Кто-то сегодня бросит курить, кто-то сегодня задушит зеленого змея, кто-то, как я, сегодня, поборовшись безуспешно с рыбными котлетками, завтра будет на стороже своих кулинарных преференций. Кто-то сегодня ограничит себя в просмотре роликов пищи австралийских кроликов. И мы с вами встретимся вновь на вечерней молитве, каждый в своей келье, каждый в своей каморке, поднимем ко Господу наш робкий взор, как мытарь будем бить себя в персы Божьей милостью, будем и грешного прости, вольные и невольные согрешения в вечер сей без греха, даруй сохранитесь нам. И скажем еще дружно, насыщуся, внегда явитимися славе Твоей, Господи, и устремив к Христу Спасителю душу и сердце, духом, единимся, соединимся со Христом и обретем тишину, покой и мир, благословение и спасение. Будьте здоровы, дорогие друзья, Христос воскресе, воистину воскрес Христос.